Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! У нас уже 13-й выпуск нашего корпоративного подкаста «Сложно». С вами ведущий Алексей Авдеев, техдир в МИШ. И сегодня у меня в гостях Арсений Закиров. Сень, привет! Как дела?
Привет, привет! Все замечательно, спасибо.
Класс. Ты у нас работаешь 3D-шником.
Да, я 3D-дизайнер в МИШ.
Можешь рассказать вообще, как ты пришел в МИШ? Ты один сейчас работаешь? Сколько у вас в отделе?
В отделе нас сейчас 10 человек уже. Ага. В МИШ я пришел...
Как давно это было, давай?
Так, где-то примерно 2 года назад я уже устроился в МИШ на постоянной основе, а до этого я еще около года работал на парт-тайме. Угу. С ребятами.
Угу. Расскажи, как много у тебя вообще работы, как у тебя загруз? Ты фулл-тайм работаешь, загружен по уши, или у тебя так время от времени что-то к тебе прилетает поработать?
Ну, конкретно меня загружают прям, да. Некоторые ребята у нас, которые работают на парт-тайме, иногда совмещают даже с другой своей работой. То есть у них от заказа к заказу. Но мы стараемся тоже ребят загружать по максимуму. Все время, которое они могут нам уделить, мы стараемся у них занять.
Угу. Слушай, расскажи, у вас 10 человек, да? То есть получается, что реально 10 3D-дизайнеров работают практически фулл-тайм, да, с какими-то историями?
Ну, в принципе, да, так и есть. Как бы у кого, как бывает же отпуска у ребят, и как бы иногда мы не пересекаемся там все вместе. Но да, иногда бывает, что там на одном проекте сидит сразу 5 человек, делают 3D-шки.
Угу. Окей, ты как руководитель этой команды получаешься?
Я скорее как ментор у них больше, потому что сейчас очень много всяких разных проектов, и ребята как бы раскиданы. И обычно на этих проектах уже бывают арт-директора, которые как бы контролируют всю работу вместе. То есть и за 3D-шками следят, и за интерфейсами, и за там общением с заказчиком и так далее. Я могу туда прийти, например, как технический специалист что-нибудь посоветовать сделать. Или, например, рассказать, что какой-нибудь мой 3D-шник лучше с этой работой может справиться.
То есть ты как 3D-арт-дир, получается, да?
Ну, наверное, можно так сказать, да.
Просто в разработке у нас есть там тимлид, который вот ходит и такие people-менеджментом занимается, да, есть техлид, это вот как раз технический эксперт, который отвечает на сложные вопросы и помогает решать сложные задачи. Я так понимаю, что ты что-то вроде вот техлида.
Ну, с ребятами я тоже общаюсь частенько. Какие-нибудь вопросики решаем.
А расскажи, в чем заключается вообще работа? Как твой рабочий день выглядит? В какой программе ты работаешь? Потому что я, если честно, так смутно представляю, как это выглядит.
В основном у меня в пайплайне сейчас Cinema и Render Redshift. Вот. И ребят я тоже стараюсь набирать с этим же софтом, чтобы как бы у нас можно было файликами перекидываться. Взаимозаменяемость такая была. То есть можно было бы без проблем подхватить чью-нибудь чужую работу.
Окей, а помимо Cinema и Redshift есть еще какие-то программы, да? То есть есть конкурирующая группа 3D-шников, да, которые с вами никак не стыкуются, получается.
Ну, наверное, самый главный конкурент у Cinema это сейчас Blender. Он такой же удобный по UI-шке, и, в принципе, в нем учиться тоже достаточно просто. Раньше я работал вообще в 3D Max, где-то лет 10, наверное, я в нем трудился. И в какой-то момент он меня заколебал, и я просто перешел на Cinema.
3D Max, он уже все? Помню что-то из своей молодости, что 3D Max и вот это вот вся архикад, автокад, это вот все не то, да?
В принципе, сейчас достаточно много людей до сих пор работает в 3D Max, и какие-то задачи он очень хорошо закрывает, то есть это какая-нибудь, например, архитектурка или интерьерные рендеры, или нам вот сейчас заказчик скидывал 3D-модели колонок, и они тоже были в 3D Max. То есть какие-то студии делают свою работу до сих пор в 3D Max.
Окей. Если тебе приходят модели в 3D Max, а ты их переводишь в Cinema, и дальше уже в Cinema работаешь?
Не всегда, нет. Иногда продолжаю делать в 3D Max. Но в основном, да, мне проще перекинуть и работать уже в своем пайплайне.
Окей, а расскажи, какие задачи в основном решает 3D-дизайнер?
Ну, конкретно в Миш мы больше делаем иллюстрации для сайтов или для приложений. Иллюстрации или какие-нибудь не очень длинные видеоролики. Вот. Но иногда у нас бывают задачи на какие-нибудь масштабные уже ролики, там, или для рекламы, или под выставки какие-нибудь. Но под выставки это совсем прям редкий случай.
То есть я так понимаю, что вот на сайте Междизайн вот эти вот иллюстрации, да, это как раз ваших рук дело.
Это да, это все мы и делали.
Стекляшки, логотип Миш такой, да, он тоже объемный.
Да, логотип я и делал.
А кроме иллюстрации видосов, что еще можно заказать 3D-шнику?
Бывают иногда задачи по виртуальной реальности или дополненной реальности. Или, например, можно делать какие-нибудь ассеты для движков игровых.
10 человек реально загрузить, это, видимо, есть спрос на это. То есть, видимо, крутые иллюстрации получаются, да? Потому что иллюстрации же может нарисовать обычный художник, но почему-то выбирают 3D.
Мне вообще кажется, что сейчас 3D — это такое как бы на хайпе, и всем оно нужно почему-то. Честно, да, мне иногда больше нравятся какие-нибудь 2D-шные иллюстрации, как выглядит. Но это, наверное, из-за того, что я лучше делаю 3D-шки и хуже рисую иллюстрации 2D-шные.
То есть для тебя 2D-иллюстрации выглядят как ничего себе, как круто, а 3D такой, ну, это ерунда, это понятно, как делает.
Да, космос какой-то. Ребята просто делают руками. Все.
Окей.
Очень интересно смотреть.
Да, расскажи, как долго вообще делать одну 3D-иллюстрацию? То есть, например, вот этот вот логотип мишевский, да, который на главной странице, сколько он у тебя времени занял и как ты его делал?
С логотипом сложнее, наверное, решить, сколько он времени занять может, в принципе, потому что там надо сначала придумать, как это должно все в принципе визуально выглядеть. И если, допустим, ты нарисуешь этот логотип, то потом от него надо будет уже плясать и рисовать все остальные 3D-шки в таком же стиле. И вот тут в этом скорее большая сложность, то есть придумать визуальный стиль, а не сделать саму 3D-шку.
А как процесс придумывания визуального стиля выглядит? То есть ты взял какую-нибудь фигуру и такой на нее какую-то текстуру положил. Так, не нравится, другую текстуру положил, не нравится.
Как это? Так и получается. Это накидывание как бы визуальных решений. Просто работа такая. Постоянно что-то делаешь и придумываешь.
Окей, а сколько по времени занимает? То есть это типа день, неделя. Ну, выглядит достаточно объемно это все. То есть, например, в сравнении с 2D-художником, дольше ли делать 3D-шки? Или тут вообще зависит от креатива, да, просто как пойдет?
Да, тут зависит скорее от объема работы, наверное. В принципе, можно же начать делать какие-нибудь 3D-шки в одном стиле, и потом их просто как на конвейере уже клепать там по 2 часа, по 3 часа будет уходить на иллюстрацию. Можно за час что-нибудь сделать. Вот. И я думаю, это точно так же и у 2D-иллюстраторов. Как бы, если ты начинаешь какую-то работу прям с нуля, то можно просто очень много времени потратить на придумывание концепции или стиля, в котором будешь рисовать. И от начала до конца, вот как бы работы, может вообще многое измениться в итоге. То есть начал рисовать одно, закончил совершенно другим.
Ну да, это я тоже замечаю у нас в оценках. Самое дорогое — это концепт. То есть этот концепт, который там занимает несколько недель, потом уже все остальные странички такие дын-дын-дын-дын-дын, там по 4 часика на страничку. Тут, я понимаю, такая же история, да?
Ну, у всех же разное видение как бы на концепт, и то, что предложат наши дизайнеры заказчику, допустим, может и не понравиться в какой-то момент, и приходится переделывать концепт. А если уже есть утвержденная какая-то идея, то, конечно, проще все дальше делать.
Ты рисовал стикеры в Telegram, анимированные в 3D.
Так, да, было такое.
Это тоже одна из задач, собственно, которую может делать 3D-шник, да? А расскажи про эти стикеры. Это что за технология? Как они туда вообще выгружаются?
Ну, в Телеграме же есть два типа стикеров, именно анимированных. Можно делать через After Effects и Lottie, это будет 2D-шный стикер. Там нужно анимировать именно кривые в After Effects. Но сейчас они сделали новый тип стикеров, в который можно заливать видео в формате WebM, чтобы у него была прозрачность. Вот, и, соответственно, туда можно залить вообще абсолютно все, хоть снять просто человека на телефон и туда залить. Главное, чтобы оно вмещалось в размер вроде бы 320 килобайт. Можно сделать 3D-шку любую, и это не обязательно будет какой-то персонаж, это может просто шарик прыгать с какой-нибудь текстуркой.
Окей, ты его зацикливаешь, да, и экспортируешь в видео.
Ну, зацикливать тоже не обязательно, но желательно, чтобы выглядело красиво.
Ага.
Это да, да. У нас 3D-олень.
Да-да-да.
В Миш. Наш маскот.
Кто не знает, можете написать, мы вам скинем стикер посмотреть, который делал Сеня как раз. Окей, как ты думаешь вообще, что будет с 3D дальше? То есть вот у нас сейчас 3D Max, он как бы в каком-то непонятном состоянии, сейчас Cinema, Blender. Куда все это дело движется? Вообще хайп по 3D, он закончится? Или мы еще долго будем качать VR, AR и прочие истории?
Ну, я, наверное, как любой дизайнер сейчас вообще опасаюсь за свою работу с введением вот нейросетей и всего вот этого вот интересного.
Разработчики туда опасаются тоже, мне кажется, и менеджеры опасаются, а больше всего копирайтеры.
Я недавно видел очень классную штуку. Наши российские ребята разрабатывают для Гудини на основе Stable Diffusion, как бы получается нейросеть, которая внутри Гудини. Она работает поверх твоей 3D-шки. То есть можно, допустим, выставить сразу персонажа в нужную позу, там, с нужным ракурсом камеры, и уже просто написать свой запрос, промпт сделать, как бы там, типа, sci-fi астронавт, например. И у тебя будет в правильной позиции уже там человечек красивенький. То есть очень облегчает.
Слушай, а я видел технологию, где можно просто снять на видео какую-то комнату, да, или там объект, и тебе нейронка потом 3D-модель человека, объекта сделает комнаты.
А это было еще даже до нейронных сетей. Это называется... Как же оно называется-то?
От NVIDIA, по-моему, технология. Нет?
От NVIDIA, я думаю, тоже есть. Может быть, кстати, уже и на основе нейронных сетей, да, сделали.
Ага.
Раньше можно было просто обфоткать любой объект, загрузить эти фотографии в специальный софт и получить слепок с фотографией. То есть это будет 3D-моделька и даже с натянутой текстуркой поверх.
Угу. И потом ее можно...
Но не очень точно.
Ее можно тоже как-то анимировать, сделать ей скелет какой-то, да?
Ну, обычно такие модельки перемоделивают. То есть ее используют как какую-то основу, которую потом можно сделать ретопологию и уже тогда делать скелет для этого.
Угу. Окей, ну, я думаю, что, наверное, эти нейронки, они все-таки будут служить как помощник настоящим 3D-дизайнерам, потому что тоже не ноу-код не убил разработчиков, дизайнеров, не нейронки тоже не убили, то есть, типа, погибли только люди прям с совсем базовой квалификацией, которые можно за 3 месяца просто получить. А если у тебя опыт работы уже там около года-двух, то вряд ли тебя они смогут потеснить.
Ну, я надеюсь, что мы будем лучшими специалистами, чем нейронные сети.
Да, ладно, все надеемся. Окей. И давай, наверное, последний вопрос хочу спросить. Если, допустим, ты выбираешь профессию, ну, кто-то там, да, студент какой-то выбирает профессию, стоит ли ему идти в 3D и с чего ему начинать? Вот сейчас, в 2023-м.
Ну, я думаю, надо в любом случае смотреть, что тебе более интересно. 3D-шку надо попробовать, и если она прям сильно зацепит, тогда да, конечно, с удовольствием. Надо учиться дальше и идти в 3D-шники. В принципе, сейчас достаточно востребовано. Даже у нас иногда, ну как, раз в 2 или в 3 месяца, я думаю, у нас ребята... Ну, мы обычно ищем, да, 3D-шника раз в 2 или в 3 месяца, вот так вот. Угу. То есть появляются новые задачи под новых людей.
О, расскажи, то есть, допустим, какой-то 3D-шник хочет устроиться к нам в Миш, и что ему в первую очередь следует показывать, да, чтобы ты его нанял? То есть я так понял, что это Cinema.
Ну, смотри.
Работа, может, какие-то сразу.
В основном, конечно, да-да-да. У человека должно быть какое-то портфолио с симпатичными работами, чтобы просто за эти работы работодатель мог вообще зацепиться и сказать, да, это вот классные работы, очень интересно посмотреть. Можно пообщаться с этим человеком и узнать, как бы, как у него дела.
Окей, а какие работы, например, вот чтобы за них можно было зацепиться? То есть не просто же, наверное, шарик какой-нибудь, да? Что обычно ты смотришь?
Работодатели ищут разные направления всегда. В последнее время мы искали очень много иллюстраторов по 3D для банковых приложений.
Угу.
Прям очень много по ним сейчас работы было. До этого я искал себе дизайнеров, которые умеют в промышленный дизайн делать рендеры красивые. То есть это какие-нибудь там или колонки, или умные устройства.
Угу.
Потому что было по ним очень много задач. Так не предскажешь. Я думаю, лучше делать себе портфолио, основываясь на том, чем тебе будет интересно заниматься. То есть, если тебе интересно делать 3D-персонажи там и ригать их, анимировать вот это вот все, то 3D-портфолио должно быть как бы такое. А если очень нравится именно моделировать, тогда как бы в портфолио должны быть модельки красивые.
Ну да, это как позиционирование, да, то есть, типа, надо показывать то, чем ты хочешь заниматься дальше, а не то, чем ты занимался до этого.
Ну и студии такие надо искать, как бы, которые занимаются именно тем, что тебе интересно. Может быть, это геймдев, например, и идешь целенаправленно и ищешь работу в геймдеве.
Спасибо, Сень, очень интересно, я узнал много нового про 3D. Спасибо, что зашел записаться. В общем, если какие-то еще будут темы, связанные с 3D, я тебя буду приглашать.
Спасибо, Леш. Было интересно с тобой пообщаться.
Все, ладно. Всем пока-пока. До скорых встреч. Слушайте нас на платформе RedBus и вообще везде, где слушают подкасты.
Пока.
Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.